Представь, читатель, что ты гениальный художник, музыкант, писатель или какой-нибудь другой деятель искусства. Какая задача стоит перед тобой? Для чего ты был рожден? Смею предположить, что для того, чтобы создать шедевр, труд всей своей жизни. Апогей твоего таланта выльется в нечто поразительное, будоражащее умы, всеобъемлющее и в то же время загадочное. Совершенное. Ты именно тот, кого не хватало людям. Может быть, не тем, кто живет с тобой рядом, а будущим поколениям, но обязательно через века они поймут твою уникальную сингулярность. Конечно, результат твоих стараний будет чем-то стоическим, вечным. Но зачем нам эти ментальные телепортации? Лишь для разбавления шаблонного повествования, ведь всякое желание читать кем-либо накаляканные нудные каракули пропадает еще с самых первых строк. Тем более, объект наших вербальных рефлексий довольно серьезный, и, на мой взгляд, неплохо было бы представить себя на месте мастера. В ходе этой монологической беседы с тобой, мой терпеливый, но пока еще только воображаемый читатель, я понял, что мы ничем от него не отличаемся. Гений – отражение народа. Народа, признающего его таковым. Он, несомненно, собирательный образ. Я бы оставил этот текст сплошным, единым, подобно потоку моих мыслей, но осознание необходимости его дифференцирования во имя сохранения твоего заинтересованного состояния, кое для меня является важнейшим в списке «Зачем я пишу это?», возвращает меня с небес на землю, напоминая о возможности зарождения скуки в тебе. Не допустим же этого. За мной, читатель, я покажу тебе, как становятся великими писателями, и почему роман, полный иллюзий и переворачивающий большинство сакральных предрассудков, не сгорел тогда в камине. Вперед! Спугнем неизвестность своим незыблемым интересом, заглянув ей прямо в глаза. А началось все, как и любое великое дело, со счастливой случайности. Историк выигрывает крупную сумму денег в лотерею, и теперь он может не работать и все свое свободное время посвятить написанию романа, который так долго оставался лишь отягощающим душу набором несказанного. Уже ничего не могло помешать ему заниматься любимым делом. Нет предела полету мысли, попробуй успей записать. Из трубы головы хлыщет быстро то, что хотел рассказать. Пусть сквозь время назад, ни к чему бить набат, здесь парад на Лысой горе, эшафот на Голгофе, кентурион профи не подвластен жуткой жаре. Бедный еретик сей, час тянется несколько дней, голова от мысли одной набекрень. Бегут минуты, и я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой горе, а смерти все нет, сквозь записки Богу ответ. Ишуа Диаверт, словно скелет на столбе, не распят, как Иисус на кресте, ведь он такой же, как все. За вольности личных бесед обречен на жутком зное висеть. Ему б скорее умереть, чтоб больше не мучиться впредь, того хочет Матвей, кляня себя все сильней, грязью фраз обливая Творца. Небо стало резко чернеть, темнота — предвестник конца. У смерти нету лица, как у того палача, что копьем по гонцре стуча, дух забытия источал. И потухла свеча, размягчила дороги, погоды печаль. Бездыханное тело за собой волоча, ученик покидает душегубный очаг. Смертью философа Иешуа по прозвищу Ганоцри, прототипом которого является библейский Иисус, не заканчивается повествование. Он вообще не является центральным героем романа. Мастер отдает главную роль прокуратору Иудеи Понтию Пилату, конформисту, приспособленцу, но все же человеку с совестью. Описание сего действующего лица через еле заметные, мельком пробегаемые при чтении фразы жутко правдиво. От портрета до речи лаконично и метко автор вырисовывает нам своего живого героя. Почему же живого? По той причине, что сплошь и рядом такие вот лицемерные, трусливые, верные слуги императора Тиверия сидят в креслах управленцев и столь небрежно распоряжаются судьбами людей. Казалось бы, во всем Пилат виноват, но не один он фату моего ткал полотно. Сомнений ноль, что все куплено давно, а гений тот, кто, не стесняясь, правду выльет на панно. Коль ты не тот, то бытие черно-белое кино, мучение рой. Тебе бы все забыть и на покой, но совесть гной, что тщетно хочет вывести вином. Когда-то вынес приговор, теперь он на пути стеной. Диатрибой простой подвел черту ветун. Трусость, страшный порок, сорвал чеку да не ту. Никчемность, бесполезность, искушение, потуг. Оправдал бы испугом за место, но то порочный круг. Прокуратор не стал ключевым персонажем, если бы не самобичевание. После продолжительной бессонницы, словно Раскольникову, ему снятся отнюдь не беззнаковые сны. И только лишь прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся к светящейся дороге и пошел по ней вверх, прямо к луне. Он шел в сопровождении Банги. Рядом с ним шел бродячий философ. Само собой разумеется, что вчерашняя казнь оказалась чистейшим недоразумением. Казни не было. Не было. Сон – особое состояние. Это целый мир, который дарит тебе воображение. В нем можно абстрагироваться от проблем, увидеть все, что угодно, и даже больше. Сон – это всегда воплощение чего-либо в нас. Страх, ненависть, удовольствие, тайные желания, смятение, предвкушение – лишь краткий экскурс по типологии снов. Раз сновидение – это проекция на плоскость каких-либо сущностей человека, то они, несомненно, истинные кирпичики человеческой души. Такая откровенность необходима автору для создания чувства глубинного сопереживания герою, для поиска параллелей с собой. Порой испытываю испанский стыд при прочтении, ведь Понтий Пилат – это и мое отражение. Наверное, потому он заслужил снисхождение от мастера. Именно потому он его и отпустил. Даровал свободу Егемону, пленнику своего положения. Так в чем же смысл романа? Переосмыслить библейские писания, сохранив основную фабулу. Принизить значимость Сына Божьего и сосредоточить внимание на человеке. Разоблачить общество в статичной жадности, жестокости, трусости. Смысл в том, чтобы, читая, искать эти смыслы. Они будут только приумножаться с каждым новым штудированием. А рукописи потому и не горят, что не огнем пороки изгоняют, а чтением, приправленным постоянным самоанализом. Думай, читай, становись мастером.